Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня пятница, июнь, день первый. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И также со мной сегодня в студии будут спорить Павел Фельдман, эксперт Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
И Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
А спорить мы будем, ну, начнем с Боинга малазийского. Появились, ну, новости, так скажем, по малазийскому Боингу, а потом тему расширим. Начнем именно с Боинга. Почему? Потому что вдруг ни с того ни с сего в Малайзии в самой заявили, да, ответственные люди, что нет доказательств того, что Россия сбила Боинг, как я понимаю. По крайней мере, так считает министр транспорта Малайзии Энтони Лок. Он говорит, не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию работники той группы, которая сейчас производит расследование. Более того, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок допустил возможность включения Украины в список ответственных за крушение рейса MH17, следующего из Амстердама. Он сказал, я ничего не исключаю. Не знаю, как это оценивать, но тем не менее. Так что, что-то меняется в деле Боинга или ничего не меняется? Как это вообще расценивать? Давайте, Игорь, с вас начнем.
Собственно говоря, ничего не меняется. С Боингом все было понятно с самого начала, когда через несколько минут после того, как был сбит самолет, ресурсы, подконтрольные людям, которые находятся на Донбассе, стали с гордостью писать новости о том, что они сбили украинский транспортный самолет «Ан». Спустя некоторое время, когда они поняли, что они сбили таки не украинский самолет, а гражданский Боинг, эти новости позорным образом стали удалять. Самое ужасное, что многие наши российские СМИ, например, Life News, тоже об этом написали, тоже с гордостью и тоже почистили свой сайт. Сейчас официально власти Австрии и Нидерландов обвинили нашу страну в причастности к этой катастрофе. Фамилии людей, которые непосредственно нажимали кнопки, не названы, но о том, что Бук приехал из России, из определенной воинской части на Донбасс, и что с территории подконтрольной сепаратистам, так называемым, был произведен выстрел, вот в этом официальном обвинении все сказано. Доказательств там достаточно. К сожалению, Россия все эти годы нас сильно удивляла, говорила совершенно разные дикие версии. То там была ракета, то какой-то истребитель, то из космоса что-то полетело, то теракт. Все на свете версии перебрали, попали в кучу скандалов. Оказалось, что Минобороны
предлагают всему
миру фейки. Я считаю, что на сегодняшний момент нет ясности, кто нажимал на кнопки, кто давал приказы. Я считаю, это мое мнение,
конечно,
это ошибка. С этим самолетом хотели действительно, как я уверен в этом, сбить таки военный самолет Украины, но учитывая, что не подумали, не рассчитали и бабахнули по живым людям, которые летели в гражданском огромном самолете.
Спасибо, Игорь. Павел, пожалуйста, ваша позиция.
Я с этой позицией категорически не согласен. Во-первых, сами малазийцы не признают вину за Россией, и более того, они не признают, что это расследование завершено, и можно, в принципе, кого-то обвинять по итогам экспертных мероприятий. Самое главное на данный момент, не путать эту историю с делом Скрипаля, потому что очень многое начинает напоминать ее. Россия не допущена к расследованию, Россию опять обвиняют в очередном страшном деянии против человечества. Мы к этому давным-давно привыкли. Министерство обороны, Министерство иностранных дел однозначно выразил свою позицию. Тот факт, что самолет был сбит Буком, ничего не означает. Буки производились в Советском Союзе. Огромное количество подобного рода вооружений находится на территории современной Украины. И те доказательства, которые представила международная экспертная группа, МИД и Минобороны, соответственно, официальную Москву, не убеждают. Не убеждают они и многих представителей экспертного сообщества. Но сейчас речь даже не столько об этом. Запад давным-давно уже не апеллирует к аргументам. Для них куда важнее позиция, которая бы в целом устраивала либеральное сообщество. Такая позиция озвучена, эта позиция согласуется с другими обвинениями в адрес России, начиная от Литвиненко и заканчивая делом Скрипаля, а теперь, видимо, и Бабченко. Так что в этой истории точка, разумеется, не поставлена, но в общественном сознании, согласен, Запад будет винить Россию, мы будем отпираться, а истина, боюсь, что не будет установлена никогда.
Ну и сразу же, Игорь, к вам вопрос. То есть вот прозвучал такой тезис от Павла, хоть он с вашей позиции не согласен, что Россию будут дальше обвинять. А не наталкивает ли нас на мысль о том, что не будут, может быть, обвинять, то есть изменится позиция, как раз-таки заявление ответственных лиц в Малайзии и в Нидерландах.
В Нидерландах стали ничего не исключать. Давайте посмотрим, что сказали в Нидерландах. Там было заявление, что и Украина несет некоторую ответственность.
Возможно, ну, ничего не исключается.
Ответственность за то, что Украина не закрыла свое воздушное пространство. Ну, по такой же логике можно обвинить компанию Boeing в том, что они виноваты, что делают самолеты, которые падают. Обвинить воздух, что он позволяет в воздухе перемещаться каким-то стальным предметом там, или алюминиевым, понимаете? Это, конечно, чисто логически имеет право вот такие высказывания существовать. Да, действительно, если бы Украина не позволяла летать на своей территории самолетом, то трагедия бы не произошла. Но здесь важно, кто выпустил эту ракету, откуда приехал БУК, и понятно, что это преступление, и за это преступление виновные должны понести ответственность. Угу. Еще один тезис. Давайте не будем говорить так, Россия виновата. Не Россия виновата, а кучка подонков, которые все это организовали. Если какой-то террорист из России идет и взрывается, никто не говорит, что Россия устроила теракт. Вот вы, молодой человек, передергиваете, вы занимаетесь пропагандой, когда вы вешаете вину за сбитый Боинг на Россию. Есть группа мерзавцев и негодяев, преступников,
Игорь,
террористов.
Я единственное хотел уточнить,
они
когда вы сказали, когда вы сказали, молодой человек, вы обратились к Павлу?
Да, потому что он говорит, что
Россия, ощущение,
нет преступников, которых руководство России отмазывает.
Спасибо большое, Трастные Игорь. Вещи. Единственное, что, как мне кажется, мы примерно все одного возраста. Может быть, мне кажется, и поэтому,
да,
может
вам
быть,
не кажется.
Переходим на рынок.
Нет, обращение молодой человек, может быть, как-то странно звучит.
Странно звучит. Ну, не говори же мне, пожилой человек.
Павел, можете говорить Павел? Это очень просто, да, такое имя. Павел, ну, вот смотрите, когда говорят, вот Игорь сказал, нельзя обобщать, нельзя говорить Россия, но ведь когда некоторые комиссии, а потом и государства, ответственные лица в этих государствах делают заявление по поводу того, кто сбил Боинг или не сбил Боинг, они же не говорят, кучка подонков сбила, они говорят Россия. Так же, как и в деле со Скрипалем. То есть, а кто начинает говорить «Россия»? На самом деле, мы отсюда начинаем это говорить? Или это там формируется такое
потому
мнение?
Потому что руководство России не желает разобраться.
Если следовать логике моего оппонента...
Руководство России защищает,
Игорь, ваша позиция,
людей, которые попахнули.
Дайте озвучите мою позицию.
Павел?
Вы утверждаете, что если это, конечно, не Россия, да, а конкретные люди, то человек... Президент Российской Федерации, не обвиняющий этих подонков, упомянутых вами в выступлении... Избранный 76% россиян и более даже, это одно целое. Как можно отделять российскую армию от российского политического руководства, от российского народа? И, в общем-то, в сознании тех людей, которые нашу страну
сейчас обвиняют... То есть вы хотите сказать, что граждане России готовы были бы дать такому человеку право сбивать самолет? Конечно,
во-первых,
нет. Да вы
еще
что такое
никто
говорите?
Не доказал, что этот человек причастен, ровно как и российская армия. Подчеркиваю, точка в расследовании не поставлена. Аргументы, представленные небольшой группой исследователей, не признаны даже на уровне Организации Объединенных Наций. И о чем, в принципе, здесь можно говорить?
Если есть другое расследование...
Но то, что армия, президент и Россия – это синонимы, ну, на мой взгляд, это очевидно.
Результаты другого расследования.
Кстати, вот Игорь сказал про другое расследование, и была идея как раз у Малайзии организовать некий... международный трибунал. И если, например, вот после этих заявлений из Малайзии, которые звучали, действительно, эта идея вдруг возродится и будет создан определенный международный трибунал, может ли это действительно помочь с расследованием? И кто тогда должен в этот трибунал входить, и какие страны должны быть представлены?
Ну, если это будет похоже на Гаагский трибунал, то, очевидно, не поможет. Все результаты этого трибунала будут заранее запрограммированы. То есть трибунал должен быть, конечно, во-первых, назначен Организацией Международных Наций, да, и если это не будет признано ООН, если это не получит легитимного статуса на уровне всего мира, то грош цена тогда такого рода трибуналом. Но самое главное, что и Совет Безопасности ООН должен будет согласовать идею трибунала, а я думаю, что Россия эту инициативу не поддержит, пока ее позиция не будет учтена.
Ну, а если нам скажут принимать участие в трибунале?
Пожалуйста, если нас допускают к расследованию, пока что этого никто не делает, давайте. Будем обсуждать, Игорь, будем вместе искать правду.
Если появится еще некая организация международная, которая будет вести расследование, если в нее будут включены, ну, там будет большое количество разных стран, то почему бы нет, и пусть будет проведено еще одно расследование, хуже от этого точно
никому не будет. Россия-то должна быть включена в расследование?
Россия, безусловно, должна быть включена в расследование, но здесь важно понимать такой момент,
включена,
если
поэтому...
цель у России отклонять, просто автоматически отклонять все аргументы, которые указывают на причастность людей с территории России, которые что-то привезли, там бук или что-то еще, то, конечно,
или
это
не привезли.
Это не даст никакого результата. Если Россия будет отстаивать только одну точку зрения, что мы невиновны, если цель людей, которые будут в этом органе, будет отмазываться, а не пытаться разобраться,
да,
то результат будет нулевой.
И так же, как, Игорь, если та группа, которая сегодня существует, не хочет, например, не захочет разобраться, а просто захочет обвинить Россию, то тоже результат, наверное, будет не самый лучший.
Конечно.
Хорошо, вот с Боингом мы немного разобрались, да, мы поговорили о том, какие прозвучали... мнения на этот счет, и, возможно, для нас неожиданные, я бы хотел вот обобщить тему сейчас и выйти на другой уровень. Вот это Боинг, да, заявление Малайзии и Нидерландов, Ким Чен Ын, встреча Ким Чен Ына с Лавровым, при том, что, например, Трамп никак с Ким Чен Ыном встретиться не может. Ну и так далее. И так далее. Вообще, можно ли говорить сегодня, что российская дипломатия, как таковая, да, она одерживает победы? Или нельзя? Можно ли вообще об этом говорить? Вот в каком положении сейчас находится Россия? Не так давно я часто слышал, и Игорь, наверняка вы это говорили, что вот Россия оказалась в таком каком-то, ну, скажем, в положении страны-изгоя, да?
В изоляции.
Да, в изоляции, изолированном положении. А вот сейчас... мы смотрим, мы наблюдаем за процессами. А на какую мысль нас эти процессы наталкивают, Игорь?
Ну, если говорить о Северной Корее, то здесь ситуация такая. Мы простили Северной Корее $11 миллиардов. Взамен не получили вообще ничего. Просто распрощались с деньгами и сделали большой подарок Ким Чен Ыну. Взамен, что мы сейчас видим, Ким Чен Ын договаривается с Трампом о встрече, идет процесс объединения двух Корей.
Но встречи-то не
организованы. Ну, пока нет. Mm-hmm. В этом всем процессе нам, по большому счету, делать нечего. Встреча Лаврова и Ким Чен Ына вообще ничего не может изменить, потому что нету результатов. Поговорили, сфотографировались, в России там... псевдополитологи написали какие-то пафосные ура-патриотические тексты. Результат нулевой. Для граждан России, для России эта встреча мало чего дает.
Ничего не значит.
Ну, кроме разве что вот
так считает Игорь Драндин, а как считает Павел Фейдман? Павел?
Ну, во-первых, действительно, долгое время Северной Корее много чего списывалось и прощалось, еще со времен Советского Союза, когда мы считали, что эта страна наш союзник, дружественное государство, но самое главное, что, прощая эти долги, мы долгое время не понимали, а зачем мы это делаем. Так вот, победа современной российской дипломатии, важное ее достижение, мне представляется то, что мы теперь понимаем, зачем нам Северная Корея, и что в этом государстве косвенно лежат российские национальные интересы.
Так зачем
его можно использовать как... агента влияния на международной арене. Как использовать? Ну, надеюсь, что МИД уже четко представляет роль Северной Кореи в нашей глобальной политической стратегии. Важно, что, по крайней мере, из вот этих вот юмористических историй о Северной Корее, из вечных игнорирования ее в нашем публичном политическом пространстве, мы перешли к серьезному разговору о том, что эта страна может быть России полезна. И встреча между Лавровым и Ким Чен Ыном, на мой взгляд, это, конечно, усиление позиции Северной Кореи перед разговором с Дональдом Трампом, чтобы она чувствовала не только дружеское китайское плечо, но, возможно, и наше.
А вот не получается ли так, Павел, что когда мы, ну, в какой-то мере, да, сотрудничаем с Ираном, хотя у нас сложные взаимоотношения, нельзя их назвать прям такими замечательными, сказать, что мы большие друзья, а когда мы в какой-то мере поддерживаем Северную Корею, не получается ли, что мы выбираем команду
лузеров,
неудачников?
Ну, не то чтобы лузеров, таких мировых оппозиционеров глобальному жандарму, то есть тех, кто не хочет идти в фарватере американской политики. Ну, а что делать, если те страны, которые идут в этом фарватере, не хотят с нами вести сотрудничество? Остается выбирать таких друзей.
Ну, то есть опираться на то, что есть.
Ну, смотрите, вы говорите, приходится выбирать таких друзей. Наша сила в наших союзниках и партнерах. А у нас сегодня никого не осталось. У нас нет союзников вообще
сегодня.
А как
вам визит президента Франции на Питерский экономический форум?
Санкции когда против нас Франция снимет?
Никогда. Тогда, когда Америка уберет свои военные базы с территории ЕС, но она этого никогда не сделает.
У вас все упирается в Америку, потому что если нет Америки, вы не можете вообще ничего объяснить. Почему у нас до 2014 года были отношения прекрасные и с Соединенными Штатами, мы были частью G8, а потом все пошло кувырком. А со всеми мы переругались, оказались под санкциями и
в изоляции. Вы понимаете приближение натовских баз к нашим западным границам?
Так вот, именно из-за политики Кремля сегодня НАТО расширяется на восток.
Политика еще при Ельцине реализовывалась.
И по поводу расширения НАТО, если вы знаете, то после того, как Советский Союз перестал существовать, мы договорились, что сократится контингент американских сил в странах НАТО со 100 примерно до 100 тысяч, и эти все договоренности до сих пор соблюдаются. Мы подписали договор с НАТО, что мы не являемся врагами и так далее.
Мы вот подписали, вот сейчас, но они, кажется, считают
по-другому. Вот сейчас как раз внешняя политика России приводит к тому, что от нас бегут страны, наши соседи, которые находятся
и около... И здесь у меня вопрос.
Пример Украины. До 2014 года 30% граждан Украины хотели в НАТО, 70% не хотели. Сейчас все наоборот. С Грузией к 2021 году Грузия хочет стать частью НАТО. До 2014 года ничего подобного не
Игорь,
было.
Игорь, ну давайте не будем исключать фактор СМИ, который существует в определенных странах, а они все-таки влияют на общественное мнение. Как и СМИ в нашей стране влияют на общественное мнение? Все-таки я хотел бы вас спросить. Вы говорите, вот неудача, неудача, когда снимут санкции, никогда. С другой стороны, посмотрите, «Северный поток-2».
А почему-то... зачем он нужен?
Нет, подождите секунду. А почему-то Меркель жмет руку нашему президенту, почему-то наш президент дарит ей цветы, почему-то они налаживают диалог, хотя это объективно не устраивает, например, Вашингтон. Можно ли сказать, что да, санкции сохраняются, да, это минус, мы не хотим санкций, но при этом вдруг появляются такие проекты, которые можно назвать, знаете, в некотором смысле успешными для нас?
Совершенно без разницы, что дарит и кому Путин, и что делает Меркель. Мне больше важно, какие отношения между странами.
Если
между нами санкции, если между нами визовый режим, если между нами доверие, всего этого, ну, сейчас доверие нулевое, несмотря на то, что Путин дарит букеты. Санкции отменять никто не собирается. А обсуждение всех этих потоков, так называемых, ну, это понятно, почему это обсуждается. Когда что-то касается бизнеса, то политика часто отходит на второй план. Это нормально.
Но раньше Европа жертвовала бизнесом.
Если граждане России думают, что эти все потоки каким-то образом принесут России счастье, то они сильно ошибаются. По большому счету, сейчас трубы, которая идет через Украину, достаточно. Мы продаем газа в Европу меньше, чем продавали, например, там 5-7 лет назад. Объемы потребления газа и продаж «Газпрома» снижаются. Об этом думать надо. Европа думает о том, как бы покупать газ где-нибудь в другом месте, но не в России.
А зачем тогда они соглашаются на Северный поток?
Чем больше труб идет в Европу, тем безопаснее Европа себя чувствует.
Но если вот это все. Но если, подождите, если две российские трубы идут в Европу, то все равно Европа как зависела, так и зависит от России, получается.
Какой-то газ уже покупают в Соединенных Штатах.
Но он же дороже.
Тоже, но да, вот именно, это результат совершенно неправильной международной политики, что страны готовы покупать дороже, но только чтобы не у нас.
А может быть, они
потому уже... Потому что риски высокие покупать у России.
Я понял. Игорь говорит, что как раз результат нашей политики — это то, что страны готовы покупать американский газ, даже он дорогой, потому что он сжиженный, его надо перевозить, есть транспортные затраты. А с другой стороны, зачем тогда строят Северный поток? Как будто бы, если его построят, значит, они хотят покупать у нас все-таки, а не втридорога, потому что умеют читать деньги. Немцы умеют читать деньги. Павел, на ваш взгляд, можно ли назвать, например, на фоне санкций и всего того, что происходит, строительство, вот этот проект «Северный поток-2» победой российской дипломатии, российской, да всего чего угодно, России?
Если он будет достроен, однозначно, так можно будет сказать, это означает, что Европа еще сохраняет элементы суверенитета, она сама определяет, у кого что покупать и с кем сотрудничать, несмотря ни на какие американские военные базы и, в принципе, внешнеполитическое давление. Я понимаю, это та ситуация, что называется, и хочется, и колется. Понятно, что наличие входящей трубы «Северного потока-2» сделает Германию ведущей европейской страной. То, чего не хочет сегодня допустить Соединенные Штаты Америки, поскольку для них Германия давно уже не союзник, конкурент.
Секунду. Разве Германия и так не ведущая страна? Она же и так ведущая страна Евросоюза.
Евросоюзу, да, но на сегодняшний момент мы видим возвышение Великобритании, ну, по крайней мере, если не экономическое, то политическое, и Европа давным-давно уже не едина. Взять хотя бы ту самую Польшу, которая сегодня позиционирует себя как просто американский форпост на границе Восточной и Западной Европы.
Хорошо, Павел, вы упомянули визит на Петербургский экономический форум президента Франции Эммануэля Макрона, и вроде бы назвали это победой. А в чем, собственно, победа? Ну, приехал Макрон. И дальше что?
Не только, к слову, один Макрон. Да, есть, если мы говорим о международной изоляции, помните, Обама там
на
любил хэштег ставить
«Russia is isolated». Контракты вот, после этого форума. Назовите, какая сумма
торговый контракта. Оборот между Российской Федерацией и Францией в последние годы растет.
После международного экономического форума
говорят,
на какую сумму были подписаны контракты?
Какое это имеет значение?
Большое!
Петербургский экономический форум – это одно из мероприятий. На нем подписывается тысячная доля от общего товарооборота между Российской Федерацией и любой другой страной.
Форум говорить,
так вот
того,
именно,
что
потому
приехал.
Что это очень важное показательное мероприятие.
Макрон
приехал к Дональду Трампу, Макрон приехал к Путину.
Если денег нет, важности нет.
Мы
это
знаем, что...
Игорь, подождите, вы не даете Павлу закончить
мысль.
Дело все
в том, что есть политические персоны, в компании которых и появляться как-то не очень камильфо. Так вот, когда человек не хочет появляться в компании таких людей, он этого не делает. В данном случае Синдзо Абе, Эммануэль Макрон и второй человек Китая приехали сюда, понимая, что таким образом они не уронят лицо, а наоборот приобретут очки. Тот же самый Макрон, которого мы сейчас вспомнили, помните, несколько недель назад даже сравнивал себя с Путиным. Я думаю, что это...
Я ровня Путину.
Да, я ровня Путину, сказал одному из журналистов.
Вот вам нужны шашечки.
Это не изоляция.
Понимаете? Это какие-то шашечки, какие-то знаки. Я говорю, есть ли результаты? Вы говорите, а это не важно. Ну, как
конечно,
не
есть результат. Во-первых, есть колоссальный имиджевый результат.
Контракты,
более
контракты
того,
мизерные
Эммануэль
были
Макрон
подписаны.
15 несколько раз в своей речи упомянул понятие суверенитет. Это, видимо, то, почему он теперь тоскует, лишившись этого суверенитета. И помните фразу Путина: «Мы готовы вам помочь этот суверенитет обеспечить».
Владимир
более
Путин
того,
помогал
Макрон
оппоненту
признался,
который
что
с треском
Обама,
провалился. Ну о чем
да,
вы
признался,
говорите?
Признался, что американский лидер по важнейшим вопросам, с которыми он к нему обращался, его проигнорировал. Признался на Петербургском экономическом форуме. О каком вообще трансатлантическом единстве можно
хорошо,
говорить?
Хорошо, Павел, хорошо. Давайте еще обратим внимание на одно государство. Почему оно интересно? Потому что оно часть, часть НАТО. Есть такое государство Турция. И есть там удивительный человек Эрдоган, который сегодня может быть врагом, завтра может быть другом, послезавтра еще кем-то. И вот в определенный момент Эрдоган, это как раз к тому, что вот подписывается, не подписывается, есть какие-то деньги или нет, вдруг захотел нашего оружия. Что вызвало, конечно, беспокойство со стороны Соединенных Штатов Америки. А Эрдоган пока от желаний от своих не отказывается. Игорь.
А вас не смущает то, что страна НАТО покупает оружие у нас?
Нет.
А по-моему, это должно наводить на некоторые опасения.
А вас чем это смущает?
Ну, тем, что мы усиливаем страну НАТО своим оружием.
Ну,
наверное,
что?
В этом нет ничего прекрасного.
Нет, вы говорили, вот подписывают документы, вот деньги, живые.
И, наверное,
вот
должно нас смущать то, что с Турцией у нас отношения меняются. Каждый год они разные.
Да.
Если
сейчас
сегодня Путин с Эрдоганом обнимается, то буквально пару лет назад был сбит наш военный
было.
Самолет. И Путин и его, так сказать, команда называли Турцию не иначе, как пособником террористов.
И говорили...
Обвиняли в поддержке ИГИЛ.
И, внимание...
Как так? Мы людям, которых обвиняли в поддержке ИГИЛ, сегодня продаем наше оружие. Это вообще что такое?
Лучше подумайте, люди, которые обвиняются в поддержке ИГИЛ, стоят в НАТО. Ладно, давайте сейчас мы уйдем на новости, после новостей вернемся.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM, в Москве 17:35, в студии Алексей Гудошников, и я вместе с Павлом Фельдманом, экспертом Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидатом политических наук, и Игорем Драндиным, председателем общественной организации «Демократический выбор», продолжаю говорить о нашей дипломатии и о том, как сегодня Россия выглядит, ну, так скажем, во внешней политике, потому что есть ощущение, возможно, у меня, может быть, я любитель позитива, что как-то стало меняться отношение наших западных партнеров, скажем, сильно холодного, но уже не такое холодное. Но, может быть, я ошибаюсь, и в этом плане Игорь Драндин, например, точно с этой позицией не согласен. Вот. А Павел Фельдман даже, наверное, позитивнее настроен, чем я. Ну и мы продолжаем этот разговор. Мы вот начали, так сказать, продолжили Турции в определенный момент и тем, что страна НАТО вдруг решила покупать российское оружие. Еще недавно мы были врагами и стояли на пороге войны, а сегодня уже совершенно все по-другому. Игорь ответил на этот вопрос. Павел, вы не ответили, поэтому вам отвечать.
Во-первых, я бы, конечно, не рискнул называть Эрдогана ни другом, ни союзником. Знаете, какие могут быть с ним отношения? Это человек, который ведет себя как торговец на рынке. Ему интересно, кто больше предложит за его услуги. Поэтому говорить он может абсолютно все, что угодно. Важно смотреть на дела. Дела 50 на 50. Когда ему выгодно, он действует в интересах Америки и НАТО, когда ему выгодно, действует в наших интересах. Хорошо, если он покупает российское оружие. Очевидно, да, это деньги для нашего военного бюджета. Как это повлияет на его отношения с Соединенными Штатами? Вероятно, таким образом он выбивает из них дополнительные ресурсы, финансирование, политическую поддержку. Так что с Эрдоганом надо вести себя так же, как и он, предельно прагматично, всегда помня о своих интересах и зная, что к такому человеку спиной лучше не поворачиваться.
Хитер, хитер Эрдоган. Хорошо, есть еще одна страна, и многие из наших сограждан бывали в этой стране, любят там отдыхать. Болгария называется, и Болгария в определенный момент, если я не ошибаюсь, это как раз 14-й год, наверное, позже, резко отказалась от Южного потока, который должен был, в общем, пройти по территории Болгарии. Тут зашевелилась история с Северным потоком, как-то Меркель потеплела, как-то Германия вдруг начала соглашаться, и даже Прибалтика вдруг перестала говорить «нет», может быть, послушав Германию. И Болгария заговорила, Игорь, о том, что, да, вообще мы-то не против Южного потока, вы нас не совсем поняли, и, может быть, и, ну, стоит рассмотреть,
да,
этот
это
вариант.
Да, это все подтверждает тот тезис, что когда крутятся большие деньги, когда бизнес требует, чтобы его интересы из-за политики не нарушали, То такие вот вещи всплывают.
Ну, то есть, получается, мы... Вот знаете как, вот вы говорите там про пропагандистов, которые существуют. Вот пропагандисты, может быть, делали ставку как раз на то, что внутренний вот этот европейский бизнес со временем, так скажем, достучится до своей власти. Достучался?
Достучался. Достучался. Понимаете, это два разных
вопроса. То есть, мы победили?
Два разных вопроса. Одно дело деньги, а другое дело политика. С точки зрения политики мы находимся в полнейшей изоляции. Мы до сих пор находимся, и с точки зрения экономики в изоляции, против России действует очень много санкций. И у меня складывается такое ощущение, основанное на, так сказать, на предыдущих исторических событиях, совсем недавних, что санкции будут продлены, и, возможно, появятся еще новые в ближайшее время. Поэтому, ну, рано говорить о потеплении. Это какие-то такие маленькие вспышки, которые, к сожалению, ни к чему привести не могут.
Понятно.
Нужно менять политику, тогда будут реальные изменения.
Павел, да что же все-таки первично-то в сегодняшних отношениях России с Западом, здесь я подчеркну, потому что у нас проблема в основном с Западом сейчас. Что же первично все-таки, экономика или политика? Ну, с 2014 года мы привыкли думать, что политика действительно первична, и мы видели, как в угоду политики многие западные страны отказывались от экономического сотрудничества с Россией, в том числе вот санкции поддерживали и вводили все новые и новые. Сегодня есть ощущение, что экономика заинтересовала вновь некоторые европейские страны, может быть, не всех. И потихонечку туда начинает сползать и политика. Так все-таки, что важнее? Что важнее, что зачем идет и что зачем потянется, так скажем?
Я бы эти понятия вообще не разделял. Деньги и политика – это одно и то же. Более того, самым надежным гарантом хороших и добрососедских цивилизованных отношений являются те же самые деньги, товарооборот, зависимость от российских энергоресурсов, зависимость наша от экспорта. Это то, что удерживает сегодня Россию и Евросоюз хотя бы в маломальски цивилизованном политическом диалоге. Правда, ко всему этому еще добавляются военные вопросы. И, наверное, политику можно считать таким двойственным явлением. Здесь армия и здесь деньги. С армиями все понятно, Европейский Союз сегодня находится под полным военным американским гнетом, ну а с деньгами все сложнее, потому что к европейским лидерам пришло, наверное, впервые осознание, что это они сегодня находятся под санкциями, а не Россия. Их бизнес об этом кричал последние 3 года, но поняли только сейчас, когда ввели пошлины в отношении отдельных европейских товаров, ввозимых в Соединенные Штаты. И Европа, которая привыкла видеть в Америке не только свой щит в плане военном, но еще и экономического друга, вдруг поняла, а дружба-то на самом деле односторонне выгодная. И все принципы ВТО, ну, смотрите, о которых Америка никаких, кричала, ими же и растоптаны.
Слушайте, ну вы сейчас просто усиливаете какие-то маленькие проблемы. Никакого конфликта между Евросоюзом и Соединенными Штатами, значимого конфликта, не существует. Экономика Евросоюза растет, экономика США тоже растет.
И поэтому в Брюсселе уже звучит термин «торговая война США».
Отношения Трампа и Европы в целом достаточно хорошие. Даже если кому-то некоторые действия Трампа не нравятся, то достаточно потерпеть 2 года, и Трамп с вероятностью, ну, с очень высокой вероятностью не переизберется дальше и будет новый другой президент, который совершенно точно будет полная противоположность Трампу.
С другой стороны, мы можем воспользоваться временем.
Поэтому, а я вот очень сомневаюсь, что Трамп будет не переизбран.
Не надо переживать за Европу. Там люди прекрасно живут. Там высокие минимальные и средние заработные платы. Например, где-нибудь в какой-нибудь Франции, там она выше, чем в России, в разы.
Я согласен, люди хорошо что живут. Сейчас живут прекрасно, люди хотя еще 10 живут, лет назад жили намного лучше. И динамика в Европе отрицательная. Я не говорю сейчас об уровне и качестве жизни, но мигранты, которые вообще игнорировать нельзя, не изменили лицо европейских городов. Я там достаточно часто бываю. Та безопасность, тот комфорт, который там был, он утерян. И европейцы это прекрасно понимают.
Смотря
я уже не
чем
говорю
сравнивать,
об экономической
если сравнивать
сфере.
С Москвой, в Москве, только в одной Москве больше мигрантов, чем во всей Европе, наверное. Понимаете? Посмотрите цифры и сравните.
Сколько же? Назовите, пожалуйста.
В Москве,
Игорь.
Сколько мигрантов в Москве? По-моему, ты примерно 3 миллиона. Мигрантов,
что лишь разница, что вы мигрантами считаете выходцев с постсоветского пространства,
я считаю
которые говорят
всех
на русском,
людей, которые
и которые родились с нами в одной стране.
Стран мигрантами. Эти люди другой культуры,
а
они плохо знают русский язык. Они занимаются работой в секторе низкоквалифицированного труда.
Мы сейчас,
и наносят вред нашей экономике, Игорь, потому что мы не модернизируем этот сектор.
Игорь и Павел, мы немножко сейчас в сторону уходим, в сторону внутренней политики. Все-таки я возвращаю вас во внешнюю политику. И еще одно есть. Вот такой камень преткновения, да? Называется это камень преткновения Украины, безусловно, абсолютно. И вот до определенного момента Европа, я не знаю, потому что они так искренне считали, или потому что они так просто говорили, потому что было положено, думали, да, и говорили, что вот-вот там Россия пойдет в атаку, и Украина практически спасает Европу от агрессии военной России. Сейчас есть такое ощущение, особенно после истории с Бабченко, что, опять же, вот этой поддержки однозначной всего того, что происходит на Украине, уже нет. Потому что, как известно, после псевдоубийства Бабченко и его воскрешения, критики очень много было и со стороны ОБСЕ, и со стороны журналистского сообщества, и со стороны американских даже журналистов, это неожиданно, и многих политиков, в том числе, например, глава МИДа Литвы высказался по этому поводу. Игорь, нет ли у вас ощущения, что вот этот рассказ о том, что Россия пойдет войной сейчас на Европу, уже в Европе, ну, не работает, отыграла карта, и поэтому, ну, что... Уже никого это не пугает.
Европа смотрит на Россию как на страну, где ситуация нестабильная. И что в голове у кремлевских, так сказать, политтехнологов и идеологов, никто в Европе до конца не понимает. Если, например, рядом с вами живет человек, который периодически устраивает дебош, вы, наверное, поставите дверь потолще, поставите на всякий случай сигнализацию, включите там на лайте, ну и будете жить спокойно.
Ну, тогда...
Европа делает то же самое. В целом, конечно, лидеры европейских стран прекрасно понимают, что Владимир Путин не пойдет армией захватывать Евросоюз. Но это абсурд.
Но они об этом говорили.
Это невозможно по огромному количеству причин. Например, потому что соотношение потенциала армии России и НАТО примерно 1 к 60. Но это невозможно.
Ну, такое всякое бывало, знаете.
У Европы, и фактически Европа находится под щитом из ядерных ракет. И Россия тоже имеет ядерное оружие. Если будет война, но мы друг друга уничтожим полностью.
Это не имеет смысла. Хорошо, да. От этой идеи отказались. Но были идеи еще в Европе, что Россия пойдет на Киев. Что-то на Киев никто не пошел. Может быть, и в этом плане успокоились европейские политики и поняли,
знаете,
что...
Некоторое время назад наши официальные представители говорили о том, что Крым — это Украина, и никогда даже не надо об этом думать, что Россия имеет какие-то претензии. Но это же было.
Но это Соловьев говорил, не то чтобы он официальный представитель.
Не только, многие говорили,
ну,
политики
тогда,
об этом.
Тогда придется назвать.
Да Владимир Путин тоже
прям
говорил.
Прям есть цитата.
Во-первых, мы подписали документы и гарантировали Украине территориальную целостность.
Не, но видите, вы сейчас начинаете вспоминать совершенно другие годы, начало
90-х. Об этом все прекрасно знают. Никто никогда даже не заикался о том, что Крым должен стать частью России. А потом случилось то, что случилось.
Не смотрели вы фильмы Балабанова?
Кроме самих крымчан, которые об этом мечтали все эти годы.
В эфирах на федеральных телеканалах говорят про то, чтобы неплохо было поехать в Киев на танках.
Есть такие одиозные личности среди депутатов.
Вопрос, вот какая реакция должна быть в Киеве? Какая реакция должна быть в Европе?
Я не про Киев.
В Европе какая должна быть реакция? Когда по Первому каналу российского государственного телевидения говорят о том, что мы можем Америку превратить в радиоактивный пепел.
Ну, это кто говорит?
Российский пропагандист, который отражает официальную позицию Кремля.
Не
это
совсем так.
Это серьезное заявление. И аналитики в Соединенных Штатах и в Европе все эти вещи фиксируют и делают выводы.
Всякие...
Приводит это к тому, что они вкладывают больше денег в свои военные бюджеты, они думают над тем, как бы модернизировать свою армию, они видят в России не очень надежного и стабильного партнера,
я вас
к сожалению.
Понял.
Вот что происходит.
Спасибо. То есть все-таки боятся до сих пор европейцы, что Россия, ну так считает Игорь, пойдет на Киев, например, войной, потому что нет доверия России, потому что Россия ведет себя как ненадежный партнер. Ну а вот последнее тогда, Павел, последнее дело у нас. Иранская ядерная сделка, где как ненадежный партнер себя повели Соединенные Штаты Америки, могут натолкнуть Европейский Союз на другие мысли, правильно? И выбирая между одним и другим партнером, окажется, что, может быть, США в современных условиях и с современным лидером совсем ненадежные. И уж лучше тогда взаимодействовать с Россией, тем более, что ну как-то на Киев-то не идет никто.
Соединенные Штаты, конечно, очень ненадежный партнер, но предсказуемый. Чтобы понять вектор их внешней политики, надо просто почитать предвыборную программу Дональда Трампа. Он об этом говорил еще на праймерис. О выходе из иранской сделки, о соглашении по климату, о торговой войне с Китаем, о том, что будут создаваться новые рабочие места на территории Соединенных Штатов. Так что вот вопрос о том, о чем говорил мой оппонент, я практически уверен в переизбрании Трампа на очередной срок, хотя бы потому, что те люди, которые избрали его первый раз, проголосуют за него
Павел,
снова.
Здесь не
Но
про Трампа. Не, этом, не про да. Трампа. Я хочу все-таки понять. Вот было много заявлений. Вот Игорь приводит в пример разных наших политиков, в основном, конечно, депутатов, которые любят ходить по разным телеканалам и заявлять какие-то красивые вещи, или журналистов,
ну, послушайте, если
которых
Игорь
называет...
Маккейна верить. Какая
вот о чем и речь.
Будет риторика?
Оттуда тоже звучали разные вещи, но меня интересует, что в голове у людей, которые принимают реальные решения, которые занимаются реальной политикой, у настоящих лидеров политических тех стран, которые сегодня вот, ну,
а есть большая
составляют
разница
Европу.
Между этими шоуменами, которые
что,
много чего позволяют там и много чего позволяют здесь. Политики несут ответственность, а участники ток-шоу такой ответственности не несут и сказать могут все, что угодно.
Ответственные политики в Европе сегодня действительно считают, что Россия может пойти на Киев, или они считают,
очевидно,
что это очевидный
нет,
бред?
Поскольку между ними и Москвой есть дипломатические тонкие каналы общения, о которых широкая масса людей и средства массовой информации просто не знают, и Ангела Меркель, и Макрон наверняка общаются с Путиным не публично и прекрасно достигают соглашений, и пока крайней мере, гарантирует друг другу взаимную безопасность. Более того, для того, чтобы России идти на Европу, надо одну маленькую вещь, очень важную, мотив. Для чего? Что там захватывать? Как
какой,
вы правильно сказали, война с НАТО уничтожит
и
нас.
А какой мотив сейчас в оказании огромной военной помощи Донбассу и поддержании всего этого дурдома, который на юго-востоке никак не закончится?
То же самое можно вменить и европейскому руководству, которое
поймите,
поддерживает противоположную
сторону.
Поймите,
действия России, к сожалению, действия руководства России они иррациональны.
Кстати, там очень тяжело найти логику. Есть линия соприкосновения двух потенциалов, есть колоссальное недоверие. Вот с этим я согласен. Это недоверие надо устранять.
Оно устраняется или оно нарастает?
Я думаю, что оно устраняется, потому что европейское руководство потихонечку роняет розовые очки в отношении Америки и понимает, что смотреть надо в обе стороны, и на восток, и на запад.
А вот эта история про розовые очки, вот вы упоминали Польшу, которая хочет стать таким газовым хабом, да, и в каком-то смысле стать новым лидером Европы, с востока, так скажем, рулить Европой. Поляки, которые поддерживали Киев, которые поддерживали Майдан, а потом вдруг узнали, что и сказали, что с бандеровской идеологией войти в Евросоюз не получится. Вот эту историю вообще как оценить? Как это вообще понять? То есть, можно ли сказать, что поляки действительно хотели помочь Украине, или поляки использовали Украину в пику России и поимели какие-то дивиденды с этого? Ну, что произошло?
Поляки себя ведут как Эрдоган. С одной стороны, ненависть к России роднит их современным украинским руководством. С другой стороны, та идеология, которую исповедует украинская власть, бандеровская идеология, она, конечно, оскорбляет исторические чувства современных поляков. Я думаю, что политика здесь, конечно, победит культуру и историю, и действовать они будут четко в соответствии с американскими интересами, которые на сегодняшний момент заключаются в поддержке Украины как антироссийского государства.
Ну и потом, польские интересы совпадают с американскими по ряду объективных причин, то, что Польша хочет быть сильнее, чем она есть.
Давайте разделять несколько вещей, и не надо их смешивать, это вещи принципиально разные. Украина выбрала свой вектор, свой ценностный ориентир, это Европа. В этом ее поддерживают многие, в том числе Польша, Соединенные Штаты, да, в общем-то, весь, наверное, мир за исключением Кремля. Вообще-то правильно идти в Европу, где выше уровень жизни, где лучше медицина,
идти
где хорошее
образование.
Идти для
того, чтобы потом чистить бассейны, убирать на улицах, строить здания за копейки.
Это вы так говорите. Те
я
страны,
это говорю,
те
потому
страны,
что я в Германии
которые,
общался с украинским
страны,
рабочим.
Подождите, те страны, которые присоединялись к Европе, да, вначале, возможно, кто-то ехал туда заниматься такими работами, но... Потом эти страны развивались и догоняли Европу, там появлялись компании, появлялся бизнес. А почему вы не верите, если вы говорите, что если ваши, там сказать, союзники или там те, которые вашу точку зрения разделяют, говорят, что Украина и Россия это один народ,
да я желаю им достичь европейского уровня.
Почему
я
вы считаете, что они второсортные?
Если
почему
она будет жить хорошо, нам всем спокойнее.
Россияне,
вы приписываете мне слова, которые я и говорил.
Неправильно.
Это, видимо, ваша особенность.
Вот. Я предположу, что Павел не считает украинцев или россиян второсортными, а вот к власти украинской у него могут быть, например, вопросы.
Так смотрите, теперь я хотел вот про что сказать. Что
не
по
те
поводу
люди...
бандеровцев и всяких таких вот вещей. Да, действительно, сейчас... Там усиливаются некоторые политические силы, которые ранее были крайне маргинальными, сейчас они становятся сильнее, которые исповедуют довольно специфическую идеологию.
О чем, кстати, предупреждала
Россия.
Это не нравится
никому, это не нравится Европе,
соответственно,
безусловно.
Украина никогда не будет частью Европы.
Но давайте смотреть на результаты выборов, потому что какой уровень поддержки этих
мы
людей
неизвестно.
Мы на
них посмотрим
неизвестно.
Чуть-чуть попозже,
посмотрим,
когда они там
посмотрим
состоятся.
Попозже, тогда будем говорить.
Хорошо.
А не делать каких-то выводов раньше,
посмотрим, чем когда состоятся
положено.
Выборы президента Украины, хотя мы сейчас уже наблюдаем, смотрим за теми людьми, кто, так скажем, заявляется на эти выборы, кто хотел бы стать президентом, или, по крайней мере, есть предположение, что они хотят. Там тоже нельзя сказать, что уж сильно такое, знаете, разнообразное политическое поле. Игорь, наверное, вы согласитесь. На демократию пока не похоже.
Я не специалист по внутренней политике Украины, я в России живу, и меня Россия
хорошо.
Больше
у меня вопрос.
Больше беспокоит.
Вот смотрите, Игорь, вот я хочу понять. Меня тоже больше беспокоит Россия, безусловно, меня больше беспокоит, как наши будут отношения складываться с Европой, а не как отношения Украины будут складываться с Европой. Но, допустим, есть европейские государства, которые исходят из вопросов выгоды, и для них, допустим, денежный вопрос, как показывают последние переговоры, выше других вопросов стоит. И вот перед ними выбор – Украина или Россия? Кого они выберут?
Ну, вы сейчас такую, знаете, ложную дихотомию даете.
А ее не существует, вы думаете?
Понимаете, Вы сказали, что, как показывает некая практика, оказывается, финансовый вопрос важнее.
Ну вот мы обсудили Северный поток, мы обсудили Южный поток.
Если бы было так, санкций бы не было против России. До тех пор, пока санкции действуют и усиливаются, такие выводы делать
тогда
невозможно.
Тогда я спрошу, Игорь, если и когда снимут санкции, вы скажете, что, ну, все?
Если конфликт между Россией и Европой закончится, то тогда, конечно, санкции. Европа будет смотреть на финансовый вопрос, безусловно.
Нет, Игорь, когда снимут, если снимут европейцы санкции, вы готовы будете в эфире признать, что это победа России?
Если мы наладим отношения с Европой, это будет, безусловно, победа России, российского народа, каждого из нас. Да, конечно же,
как же это признавать? Игорь, здесь я все прекрасно понял. Павел, а вы вот разделяете эту дихотомию, которую я предлагаю? Потому что сегодня мне трудно представить, что этого выбора нет. Мне кажется, все-таки этот выбор существует. Либо ты поддерживаешь Украину, которая достаточно, во всяком случае, во власти настроена сильно против России, либо ты с Россией налаживаешь отношения. А сразу со всеми это как-то непонятно как.
Я думаю, что Украина настолько уже достала всех и на территории Европы, и в Соединенных Штатах Америки, и тем более у нас,
имеется
что
в виду
ее
власть.
Как фактор
имеется
внешней власть. Политики да. мало кто будет принимать в расчет. Есть прагматичные экономические интересы. И я думаю, что современные экономические отношения между Россией и Европой не такие катастрофические, как о них принято думать, и даже пресловутые санкции – это еще не финал. Дело здесь в том, что никто не будет жертвовать своими экономическими интересами ради политических вечно. И я думаю, что прагматичное сотрудничество с Европой, взаимовыгодное финансово и им, и нам, в итоге как раз и приведет к нормальным взаимоотношениям не только между нами, но даже между Россией и США.
А может ли случиться такое, что Украина, украинская власть, которая выбрала якобы, да, европейский путь, я не знаю, так это или нет, не мне это оценивать, окажется в Европе позже, чем Россия?
Я не думаю, честно говоря, так, но Украина на сегодняшний момент это, ну, и не Европа, и не Россия. Это государство, которое своим внутренним политическим замороженным конфликтом будет находиться в этом пограничном состоянии еще очень долго. Но тяготеть оно в ближайшей перспективе, я думаю, 10, 15, 20 и более лет, конечно, будет к западному вектору.
Нет,
однозначно.
Это с Украиной понятно. Мне интересно, что будет в взаимоотношениях Европы и России. И вот этот камень преткновения, как будет решаться, да, вот этот Гордиев узел, как его разобьют, не разобьют. Не в том смысле, что уничтожат Украину, а в том смысле, что решат проблему. Я сейчас хочу поставить вопрос на голосование. Вопрос будет звучать так. Все-таки можно ли говорить о победе российской дипломатии сегодня? Вот по тому скопу вопросов, которые мы обсудили, да, вот мы разные точки вообще земного шара сегодня затронули с Игорем Драндиным и Павлом Фельдманом. И вы, послушав, приходите к выводу, что да, все-таки, наверное, можно уже в какой-то степени начинать говорить о победе, о победах российской дипломатии. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы считаете, что говорить о победах российской дипломатии нельзя сейчас. Нет, вы не видите побед российской дипломатии. Не существует их для вас, во всяком случае. 134-21-36 в таком случае. 134-21-35. Можно начинать говорить о победах российской дипломатии? 134-21-35. 134-21-36, нет, о победах российской дипломатии говорить еще пока нельзя. Вот такое голосование. И у нас до конца голосования и до конца программы остается 1,5 минуты, и я предлагаю просто разделить между гостями это время для того, чтобы как-то подытожить мысли, которые в итоге получились. Игорь, пожалуйста.
Знаете, что я вам скажу? Когда мы с вами подходим к зеркалу и в него смотрим, то мы там видим не китайца, не араба, не корейца, мы там видим европейца. Мы часть Европы, и нам нужно быть вместе. Нам нужно налаживать отношения со странами, где высокий уровень жизни. Например, в той же Норвегии зарплата минимальная, если в рублях считать, 110 тысяч рублей. У нас сегодня, по-моему, там 7500, по-моему, где-то так.
Вы специально Северную Европу, 11, да?
А можно взять Северную Европу, можно взять Грецию.
А цены
Грецию,
вы там видели?
Можно взять Грецию, которую мы называем нищей, но там тоже уровень жизни повыше, чем в России. Мне хочется, чтобы мы двигались в том направлении.
Согласен полностью.
Чтобы мы стали лучше, сильнее и богаче.
Так, оказывается, Игорь, вы патриот. Что раньше
я,
не говорил.
Я патриот. Все,
да. Павел, пожалуйста.
Я думаю, что все мы, конечно, патриоты, только каждый по-своему. Объединяет нас желание видеть Россию великой. С чем, я думаю, невозможно не согласиться. Мир стоит на грани больших изменений. И Европа желающие обрести подлинный суверенитет, о котором 15 раз в своей речи упомянул Макрон, обязательно изменит свой внешнеполитический вектор.
Ну, а мы подводим итоги голосования. 16% радиослушателей говорят, что уже можно говорить о победах российской дипломатии. 84% пока считают, что говорить о победах российской дипломатии преждевременно. Рано они говорят об этом. Или рано мы об этом говорим. Сегодня в студии были Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор», и Павел Фельдман, эксперт Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук. Спасибо огромное.